по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1118-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем праздновать Рождество Христово, и мы с вами также выходим в записи на протяжении всей этой недели, но это неплохо на самом деле, потому что у нас есть очень много неотвеченных комментариев, причем комментариев, которые я обходил, отчасти потому, что понимал, что отвечать на это придется достаточно долго. И вот сейчас, в конце года, ну, в общем, нужно как-то закрывать какие-то незакрытые задачи, нужно делать то, что не было сделано. И вот, собственно, для меня, как для ведущего этой программы, одна из таких незакрытых задач – это как раз ответы на ваши комментарии, ответы на наиболее, ну, может быть, даже не столько сложные, а объемные комментарии. Вот мы начали говорить о том, о чем написал Александр, и сегодня мы к этому вернемся. Это комментарий от Александра Павлюкевича. И потом, я думаю, что мы еще один-два таких сложных, объемных комментария сегодня успеем прочитать и как-то вот на это отреагировать. Я напомню, что мы читаем Библию, то есть смысл этих программ, конечно, не в комментариях. Конечно, это важно. Вы пишете, мы читаем, мы беседуем об этом. Но главное, зачем мы собираемся, это мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что мы сейчас с вами в Ветхом Завете в книге пророка Михея. И вы можете нам писать, причем и сейчас тоже вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. И уже после праздников мы прочитаем ваши... Ну, собственно, наши волонтеры и сотрудники читают комментарии уже сейчас, а вот ответить на них в эфире мы сможем уже после новогодних рождественских также праздников. Но вот я вернусь к тому, о чем пишет Александр. Александр задавал вопрос, почему так несправедливо? Почему земля должна страдать за людей? Неоднократно мы с вами читали, в частности и здесь, в книге пророка Михея, о том, что земля будет страдать. Я ответил и сказал о том, что вообще говоря, человек взят из земли, от земли. Он состоит из того же, из чего состоит земля. Но очевидно, наша связь с землей на самом деле куда больше, чем мы можем себе представить. Кстати, нам, городским жителям, это трудно бывает понять. Ну, конечно, это преувеличение, это такая гипербола, когда мы говорим о том, что вот городской ребенок не понимает, на чем яблони растут. Он думает, что яблоки это... Яблоки, простите, растут. Он думает, что яблоки это не на яблоне, а вот в пакетике, да, или там в упаковочке. Но... А откуда молоко появляется, он может, в общем, представлять себе по картинкам. Да, вряд ли он в коровнике был, если он городской ребенок, особенно из большого такого мегаполиса. Вот, то есть этот отрыв от земли, он, конечно, есть. И это плохо, потому что мы теряем важнейшую связь. Мы теряем ощущение того, насколько от наших действий или от нашего бездействия зависит земля. Мы с вами говорили о том, что в грехопадении проклята была земля из-за Адама. То есть не сами люди, не сами Адам и Ева, а проклята земля. И труд на этой земле стал тяжелым и невыносимым. Мы говорили о том, что именно земля, а не только потомство, не только народ, стали частью Божьего благословения, которое было дано Аврааму. Мы с вами говорили о том, что Бог обусловил тот факт, что израильтяне будут жить в обетованной земле, их послушанием. Иными словами, если вы будете послушны, то вы будете жить в обетованной земле. Если вы будете непослушны, то я вас выселю из обетованной земли. Мы говорили, что в законе Моисея очень четко прописано, как сеять на земле, как возделывать землю. И то, что агрономы знают сегодня – древние евреи узнавали из закона, данного Богом через Моисея. Ну, например, про то, что земля должна отдыхать. И вы помните, что израильтяне не устраивали земле отдых. И вот 70 лет, да, 70 лет Вавилонского пленения в случае Южного царства как раз и были обусловлены тем, что ну, вот 70 лет не было отдыха земле. Извините, 70 на 7, да, 490 лет не было отдыха земле. А сейчас вот, соответственно, все эти субботние годы Бог таким образом будет компенсировать. Если люди сами не понимают, как им возделывать, то Бог их ну, вот таким образом принудит понять. То есть они должны будут это исполнить сейчас, потому что Бог их к этому призовет. Мы с вами говорили о том, что Божье благословение для человека действительно связано с землей. И земля во многом зависит от человека. Тут, кстати, еще момент, и заключается он в том, что так оно и предполагалось. Земля зависела от того, как Адам и Ева будут ее возделывать. То есть, да, это зависимость, которая установлена Богом. Земля страдает из-за нас. А вот теперь дальше. И это действительно важно. Мы с вами неоднократно говорили, я знаю, что это непопулярное мнение. Это мнение доктора Маги, по материалам которого готовятся эти программы. И это мое мнение также. Я бы не сидел здесь, на этом месте, не готовил бы эти передачи, если бы они как-то принципиально отличались от моих позиций. Ну, есть, конечно, есть различия, но их на самом деле не так много. И вот в этой непопулярной позиции я стою ровно на том же взгляде, на той же точке зрения, о которой говорится в наших программах. И заключается она вот в чем. Вопреки всему тому хайпу, который вокруг этого вопроса существовал и существует, возвращение евреев в 20 веке в Израиль, восстановление Израиля, не было еще исполнением ветхозаветных пророчеств. Пророчества куда масштабны, куда более масштабны. И восстановление Израиля, вообще говоря, произойдет... Ну, тут будут несколько оснований. Во-первых, и мы с вами об этом читали, еще будем читать. Другие народы будут заставлять евреев убегать. И это куда больше, чем Холокост времен Второй мировой войны. И, во-вторых, все-таки подлинное еврейское государство установится тогда, когда установит свою власть Мессия. Когда Мессия придет и будет царствовать в Иерусалиме. И этого в полной степени еще не произошло. А что же произошло? И вот тут наш вопрос про землю чрезвычайно важен. Сегодня, да, есть среди евреев христиане, среди еврейского народа есть христиане. И, кстати, у нас есть слушатели в Израиле. Вот Яков буквально пару дней назад нам писал, поздравлял нас с Рождеством Христом. Вообще, получить поздравление с Рождеством Христом из Израиля, не знаю, как вам, мне это очень приятно. Мне очень приятно было читать это письмо, читать этот комментарий. Но Израиль не стал христианской страной. Более того, иудаизм, и конкретно ортодоксальный иудаизм, враждебен по отношению к христианству. И именно ортодоксальные иудаисты имеют очень серьезный голос, имеют очень серьезное представительство в политике современного Израиля. Так вот, что же тогда получается? А получается, что мы хотим государственность, мы хотим национальную идентичность, мы хотим землю. И вот эта история с землями на западном берегу реки Иордан, она ведь про это. Мы хотим землю, потому что земля эта дана нам Богом. Но только при этом нужно не забывать одну маленькую деталь. Земля дана Богом при условии, что будет послушание Богу. И послушание Богу подразумевает принятие Иисуса Христа как Мессии. А тут выходит, что мы хотим землю, мы хотим национальную идентичность, но без принятия Мессии, без принятия Божьего замысла, без принятия Божьего плана. Вот только выбор, определенный выбор. Если мы говорим про светскую часть израильтян, тут еще интереснее. Тогда вообще мы хотим просто землю, мы ее будем возделывать, конечно, да, вот, но мы хотим ее, чтобы нам хорошо жить, чтобы нам веселиться, чтобы нам радоваться, чтобы нам развивать науку, культуру, сельское хозяйство, все что угодно. Вот. Но только про Бога нам не говорите, и Израиль должен быть светским государством. Такой взгляд тоже существует. Так вот, так не бывает. Точно так же, как земля страдает из-за человека, наши отношения с землей страдают, когда нет отношений с Богом. Вы понимаете? И то, и другое. Если мы принимаем Господа, тогда мы принимаем его дар. Так вот, земля для еврейского народа – это Божий дар. И тут, наверное, скажу непопулярную вещь. Можно ли овладеть землей с помощью оружия? Ну вот, выгнать всех, заселиться и жить спокойно. Ответ – нет, нельзя. Кто-то скажет, ну подождите, а ведь были же, была же, например, кампания по завоеванию земли обетованной, описанная в книге Иисуса Навина. Ну позвольте, но там Бог конкретно через свое слово, через своих пророков дал израильтянам такое поручение, дал такую заповедь. Отношения между Богом и израильтянами выстраивались там совершенно конкретным образом. По пустыне он шел перед ними. У него была скиния с народом Израиля. Скиния с народом, вообще с верующими, будет теперь только в последние времена. В Откровении Иоанна Богослова мы об этом читаем. Все скиния человека с Богом. Пока ничего подобного нет. Братья на каких-то основаниях или на каком-то основании переносить то, что было дано тогда для отношений Бога и человека. На современность никто не имеет права. Бог такого права не давал. То, как выстраиваются сегодня отношения между Богом и человеком, описано в Новом Завете. И вот эта связь между Богом, человеком и той землей, которую Бог нам дал. И, кстати говоря, читая как раз книгу пророка Михея, мы видим суд над Израилем, и сейчас к этой теме мы тоже подойдем, мы ее успеем начать сегодня. Мы видим суд над Божьим народом, и этот суд как раз связан с потерей земли. Но, когда будет восстановление, когда будет мир между Богом и его народом, когда сам Христос придет, чтобы править, чтобы царствовать на этой земле, тогда будет и восстановление, касающееся земли. То есть Израиль будет в земле, и он будет жить спокойно. Ему никто не будет мешать. Мы с вами сегодня и завтра читаем о войнах. Читаем, ну, сначала у нас такой луч солнца, причем очень хороший такой луч солнца. Это начало 4 главы, это сегодня. И мы будем читать о восстановлении Божьего народа. Но также мы будем читать о последней войне, будем читать о последней битве. И опять-таки это битва за землю. Но когда Бог пребывает со своим народом, когда Бог действует среди своего народа, тогда и в битве этой народ Божий получает помощь, получает поддержку, получает защиту, и мы можем быть триумфаторами, можем быть победителями. Я не имею в виду триумфатор, как вот римский император, да, проходящий с триумфом. Нет, скорее так, мы можем быть победителями именно тогда, когда мы имеем отношение с Богом. И вот тогда будет и земля. И тогда земля не будет страдать. Значит, что нам необходимо для того, чтобы земля не страдала? Мир с Богом. Послушание Ему. И Богу есть что сказать нам и об этой земле тоже. И вот тут мы подходим еще к одному письму. Оно у меня достаточно давно лежит. А тут уже человек даже лично мне писал, почему не отвечаете. Это письмо от Владимира. Владимир пишет, почему вы всегда путаете слова «суд» и «осуждение». Вы говорите о Божьем суде над неверующими людьми, над непокаявшимися людьми. У вас всегда получается, что Бог их осудит. Но, может быть, понимать иначе, не осудит, а рассудит. То есть он скажет, где эти люди правы, а где нет. Интересная идея. Кстати, Владимир не одинок в такой идее. Дело в том, что эта идея не подтверждается Священным Писанием. Не подтверждается она, ну, по крайней мере, на двух основаниях. Во-первых, предположить, что Бог, говоря о неверующем человеке, говоря с неверующим человеком, рассудит, ну, то есть скажет, ну, вот, в принципе, ты меня отвергал, но в твоей жизни было что-то хорошее. И тогда вот это хорошее перевесит что-то плохое. Это равносильно спасению по делам. А мы с вами читали в Новом Завете, в послании к Ефесянам, например, конкретно вот это место, «Благодатью спасены вы через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Понимаете, вот эта идея «Бог рассудит», она предполагает такие степени праведности или степени неправедности. Если хотите, такие степени того, насколько Бог может нас принять. Ну вот, этого человека больше, этого человека меньше. И мы возвращаемся к идее, которая у некоторых в головах есть, потому что она была, допустим, в Средневековье, о весах. Вот такие весы у Бога, и какая чаша весов перетянет, ну, собственно, то и будет, да, перетянет чаша весов, на которых мои добрые дела, или на которые мои добрые дела, или перетянет чаша весов, на которые мои злые дела. Вот от этого все будет зависеть. Нет, чаша весов – это не библейская история. Мы читаем с вами, например, о том, что все согрешили, это послание к Римлянам, все согрешили, никто не ищет Бога. Значит, никакой надежды на то, что мы как-то докажем свою праведность пред Богом, докажем то, что мы, в принципе, молодцы, такой надежды у нас нет. Вот понимание суда, как Бог все рассудит, Бог все устроит, это не библейское понимание. Опять-таки, если мы возьмем Ветхий Завет, мы можем сказать, смотрите, ну это же новозаветная история, новозаветное понимание. А в Ветхом-то Завете, наверное, другое. Ну, в Ветхом Завете человек не мог немножко присоединиться к Израилю. Ну, то есть быть израильтянином, ну так, чуть-чуть, не мог, потому что это вопрос его посвященности. Если он стал израильтянином, с мужчинами все проще вообще, да, а вот обрезан, не обрезан. Если это обрезание, то таким образом человек указывает на то, что для него отношения с Богом серьезны. То есть это не просто разговоры для него. И нет градации. Кстати, тут об этом же писал Игорь из Тамбова. Либо раб Божий, либо раб греха. То есть такое разделение только на две группы. А почему вы так в этом уверены? Ну, тут действительно получается такая черно-белая ситуация. Либо рабы Бога, либо рабы греха. А какой вариант? Вы можете сказать, ну, я на 60% раб Бога, на 40% раб греха. Вы понимаете, что двум господам служить невозможно. И Господь нам об этом весьма точно, весьма четко говорит. Вот не получится этого. Либо раб Бога, служитель Божий, либо раб греха. Причем ты можешь считать себя Божьим служителем, как, например, ведь считали себя Божьими служителями те израильтяне, к которым обращался Иисус, когда они настаивают на том, что они Божьи дети, а он им говорит о том, что они служители сатаны. Ваш отец – дьявол. Вот ни много ни мало, ваш отец – дьявол. Обидно? Да. Но, по сути, это не обида, а констатация факта. Опять-таки, читая первое послание Иоанна, а этот вопрос еще был, между прочим, от Игоря, тогда, когда мы читали первое послание Иоанна, мы приходим к тому, что у Иоанна тоже есть черное и белое. Либо с нами и со Христом, ну, потому что мы со Христом, да, Иоанн говорит от себя, как один из апостолов. Соответственно, и вы с нами, и вы со Христом. Либо вы вышли от нас, потому что вы... Или они вышли от нас, потому что они никогда не были нашими. Но тут можно возразить. Но есть же люди, которые... Ну вот обычно христиане. Но как чего-нибудь такое отчебучат, ты подумаешь, вообще христианин это или нет. Как человек мог таким образом поступить. Да, это есть и это проблема. Но такой человек все же, скорее всего, опять-таки, если он... сожалеет по поводу своего греха, если он действительно испытывает мучения в связи со своим грехом, то он все же христианин. Помните, мы с вами говорили о блудном сыне, который попал в свинарник. Но при этом он остается сыном. Он блудный, но он сын. И он возвращается к отцу. Его тянет к отцу. Его естественная среда обитания – это дом отца. И с другой стороны, свинья тоже может зайти в человеческий дом. Ей даже какое-то время, или на какое-то время там может, она может понравиться, но она вернется в свой свинарник, она вернется обратно. Вот ее среда обитания этой свиньи – это свинарник. Значит ли это, что свинья может совершить хороший поступок? Да, значит. Но это не меняет ее сущность. И тут важно слово «хороший». Он не будет, скажем, если мы говорим о человеке, да, ни один человек не может сам, причем верующий, неверующий, неважно, сам по себе не может совершить поступок настолько хорош, что Бог бы сказал: «О, круто, я тебя теперь должен оправдать просто по причине твоего поступка». Не бывает такого. И то же самое. Христиане тоже иногда ошибаются. Христиане тоже иногда оступаются. Кстати, мы подойдем в следующий раз еще к нескольким сообщениям, которые у нас были тоже от Игоря из Тамбова, по поводу того, какие мы христиане. Тут непростая история. Я некоторое время как-то игнорировал эти сообщения, потому что, ну, думал, там же все понятно. Не, непонятно. Нужно об этом поговорить, нужно как-то с этим тоже нам разобраться. Но а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою, мы просим Тебя, направь нас сейчас по Слову Твоему Святому. Веди нас, благословляй нас, открывай для нас свое Слово, открывай для нас свою сущность. Помоги нам, Господи, узнавать Тебя и меняй нас, Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 1118-я встреча в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами переходим к новому разделу книги пророка Михея. Эту книгу можно сравнить с еврейским днем. Помните, и был вечер, и было утро, день первый. Итак, сначала вечер и ночь, а потом утро. Начинается все в темноте ночи. Это три главы о суде. Однако даже в этом мрачном разделе был луч солнца, луч надежды, прорезающийся через грозовые тучи. И вот сейчас мы с вами перешли к новому разделу. Это пророчество о грядущей славе, основанной на прошлых обещаниях Бога. Это главы 4 и 5. Да, здесь тоже будет немного и о суде. Тут тоже будут, ну, небольшие такие облачка. Однако сейчас все-таки небо светлое и чистое. И только иногда приходит облачко, прикрывая собою солнце на некоторое время. Итак, в 4 главе перед нами пророчество о последних днях. И вот как начинается эта глава. «И будет в последние дни». Гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. Это очень примечательный библейский фрагмент. И некоторым он может показаться знакомым, особенно нашим внимательным слушателям, потому что этот фрагмент очень похож на книгу пророка Исаии, вторую главу. Вы, конечно, помните, что Михей был младшим современником Исаии. И вот исследователи на протяжении многих веков пытались понять, кто же у кого списал – Исаия у Михея или Михей у Исаии. И, честно говоря, такие попытки, по-моему, это пустая трата времени. Все равно не узнаем. Мне гораздо ближе просто мысль о том, что обе эти книги написал Святой Дух. И он говорил одно и то же и Исаии, и Михею, двум пророкам, один для северной страны, другой для южной. Ну а двукратное повторение вызвано особой важностью этого слова. И, следовательно, к нему надо особо внимательно присмотреться. Это как история о проповеднике, который начал свою проповедь так. Вы знаете, вот эту проповедь, которую я сейчас скажу, я позаимствовал у доктора Моргана. И я всегда упоминаю его как источник. Однако недавно я узнал, что эта проповедь есть также в сборнике доктора Майера. Ну, откуда ее взял доктор Майер, я, конечно, не знаю. Так что теперь уже не знаю, кому выражать признательность за авторство. Поэтому буду просто проповедовать. Вообще говоря, действительно существуют такие христианские проповеди, которые звучат у разных проповедников. Примеры, иллюстрации, которые сказали, которые говорят, которые упоминают разные люди. Но тут уже не будешь ссылаться на кого-то конкретного. Это общий материал, это общая иллюстрация. Но вот где-то слышал. Ну и в книге пророка Исаии, 2 глава, и книге пророка Михея, 4 глава, у нас, пожалуй, происходит нечто подобное. Однако здесь все-таки кое-что можно проследить. Обе эти проповеди восходят к одному общему автору, и этот автор – Святой Дух Божий. И давайте обратимся к тексту. Я еще раз перечитаю начало первого стиха. «И будет в последние дни». Стих этот начинается с союза «и», а в некоторых переводах это союз «но». И тогда получается, что начало 4 главы противопоставляется заключительному стиху 3 главы. Собственно, давайте именно его сейчас и перечитаем. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Интересно, что Иеремия, 26 глава, 18 стих, цитирует пророка Михея и цитирует как раз эти слова. Таким образом, Иеремия их подтверждает. Собственно, это и произошло во времена Навуходоносора, когда он разрушил Иерусалим. И это было чрезвычайно важное событие. Если хотите понять его важность, то прочитайте первые главы книги Неемии. Помните, что придя в Иерусалим, Неемия нашел его в весьма плачевном состоянии. Город лежал в руинах, его восстановление казалось делом совершенно невозможным. Однако его все-таки восстановили. Ну а в Талмуде написано, что когда римский военачальник Тит разрушил Иерусалим в 70-м году нашей эры, один из генералов римской армии, Руфус, сравнял с землей основание Иерусалимского храма. Даже, говорят, распахал это основание. Да, не все принимают это предание. Но, так или иначе, эту историю, среди прочих, записал Иероним, переводчик Библии на латинский язык. Ее записал также еврейский философ Маймонид. И я склонен думать, что это реальная история. Да и вообще, как Навуходоносор, так и римские военные ненавидели и храм, и иудаизм, и христианство. И вот Михей, как и Исаия, говорит, что Сион будет распахан, как поле, а Иерусалим сделается грудой развалин. И мне не столь важно, кто это сделал, Навуходоносор, Тит или и тот, и другой, каждый в свое время. Но я знаю, что именно такой была ситуация в Иерусалиме при возвращении Неемии. И именно такой была ситуация в Иерусалиме после разрушения, которое устроил Тит в 70-м году нашей эры. И вот то, что идет дальше в 4 главе, это противопоставление, контраст ко всему только что сказанному. Автор смотрит далеко вперед, поверх разрушения храма Навуходоносором и Титом, поверх всякого возможного разрушения, которое будет иметь место в последние дни. И мы видели, что выражение «последние дни» используется в Ветхом Завете в качестве термина. У этого выражения есть конкретный смысл. И наш Господь Иисус Христос назвал это время «великой скорбью». Именно тогда все это избудется. И в конце этих событий придет Иисус Христос. придет он как раз в заключении этого краткого периода великой скорби, который, как я считаю, будет продолжаться 7 лет. И вот уже после этого Господь Иисус Христос установит свое тысячелетнее царство на земле. Так что период последних дней включает в себя великую скорбь, возвращение Иисуса Христа на землю и установление тысячелетнего царства на земле. И все это последние дни. Таким образом, пророк вышел за пределы местной ситуации, местных событий. Пророк уходит своими глазами в будущее. И чем темнее вокруг, тем светлее в том будущем, в которое заглядывает пророк. Говорят, что из колодца видны звезды. Не знаю, посмотреть не пробовал. Знаю только, что вот и эти люди, дойдя до самого дна, увидели яркий свет будущего. Ну а мы идем дальше, и мы перечитаем 4 главу, 1 стих. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Говоря о параллельном фрагменте в книге пророка Исаии, 2 глава, мы уже отметили, что слово «гора» имеет как буквальный, так и образный смысл. Даниил использует это слово иносказательно. Он говорит о камне, высеченном без участия рук человеческих, камне нерукотворном. И этот камень и есть Христос. И он приходит, и он становится великой горой, заполняющей землю. И таким образом у нас получается духовное, переносное толкование. То есть речь идет о царстве, которое заполняет всю землю, устанавливается на земле. Но есть, разумеется, и буквальный смысл. Потому что город Иерусалим построен на горе. Ну а город, построенный на горе, невозможно скрыть, как говорит об этом Иисус в Нагорной проповеди. Так что речь идет об Иерусалиме, и речь идет о царстве, столицей которого будет Иерусалим. И вот это царство как раз и заполнит собою всю землю. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней народы». Сейчас, в наше время, народы в этом направлении как-то не стекаются. Напротив, Ближний Восток считается и является опасным регионом. Да, в мире все очень быстро и стремительно меняется, и буквально через месяц все может стать иначе. И в конечном счете все будет иначе именно тогда, когда придет Мессия. И вот в этой связи обратите, пожалуйста, внимание на второй стих. Здесь продолжается эта мысль. Мы сейчас прочитаем второй стих и также сможем развить эту мысль. «И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Это приближение или приход народов в Иерусалим, приход народов к Богу в поклонении. Это не только про еврейский народ. Это про все, про самые разные народы земли. И это ведь тоже еще не исполнено. И я снова скажу, что перед нами одна из многих глав в книгах пророков, указывающих, что возвращение евреев в Израиль в 20 веке не является исполнением пророчества. Более того, сегодня даже Иерусалим ведь целиком не принадлежит еврейскому народу. И вокруг этого города происходит кризис за кризисом. Да, ситуация меняется, и меняется стремительно. Однако в любом случае никакого исполнения пророчества мы здесь пока не видим. Ведь в конце концов народы мира не приходят пока в Иерусалим ради того, чтобы услышать Слово Божие. Вот туристический поток есть, вот торговля есть, а прихода народов ради поклонения – вот этого нет. В пророчестве мы узнаем, что Слово Божие исходит из Иерусалима. Да, в Иерусалиме есть миссионеры. Однако обычно миссионеры все-таки приезжают в Израиль для того, чтобы проповедовать там. Израиль не стал пока тем местом, которое посылает христианских миссионеров по всему миру. Там нет главной в мире христианской радиостанции или главного в мире христианского телеканала. И, в общем, того, о чем сказано у пророков, пока еще нет. И вот тут возникает вопрос о приятном и реальном. Ну, приятно, конечно, слышать, что вот мы прямо сейчас видим исполнение пророчества, и значит, история этого мира подходит к концу. Однако точно нам ведь неизвестно. Да, мы знаем, что история подходит к концу, она неизбежно подходит к концу. Но если вот реально, серьезно сравнить то, что происходит, и то, что написано в пророчествах, то исполнение в современном Израиле как-то особо не видно. Скажу еще вот о чем. За годы моей жизни я неоднократно слышал о том, что вот-вот начнут восстанавливать храм. В первый раз я об этом слышал лет 30 назад. На самом деле, полагаю, что говорили об этом и раньше. Говорили об этом, когда только-только начало восстанавливаться израильское государство. Но это вот-вот как-то отодвигается. Поэтому, друзья, не становитесь жертвами христианских сенсаций. Старайтесь, пожалуйста, читать Священное Писание и сопоставлять с тем, что действительно происходит в мире. Мы не можем вот так толковать пророчества просто потому, что нам нравится их так толковать. Их надо читать и толковать с точки зрения всей Библии, целиком. Так что давайте не будем нагнетать эмоции и выдавать желаемое за действительное. Да, я рад, когда исполняются пророчества. Однако вот это пророчество пока не исполнилось.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а теперь давайте прочитаем начало 3 стиха. «И будет он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах, и перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». О ком идет здесь речь? Кто это он? Разумеется, об Иисусе Христе, о Мессии и о том времени, когда Он придет на эту землю снова. И вот все это, описываемое здесь в 3 стихе, будет именно тогда, именно в то время. Опять-таки, пока этого нет, это пророчество пока еще не исполнилось. Войны в этом мире продолжаются, и пока, к сожалению, от оружия отказываться нельзя. Как раз потому, что в этом мире остается немало негодных людей. В этом мире продолжается зло. Смотрите, что здесь написано. «И будет он судить многие народы». То есть вот Христос придет и будет судить народы. И тогда в этом контексте он обличит многие племена в отдаленных странах. Он лично сам. И после этого, и опять-таки в этом контексте, перекуют они мечи свои на орала или на плуги и копья свои на серпы. Они перестанут воевать, вместо этого они будут возделывать землю. Попытки самостоятельно перековать мечи на орала и копья на серпы – это выдергивание библейских слов из контекста. Произойдет это именно тогда, когда Христос будет царствовать на земле. Именно тогда, когда Христос будет обличать, будет судить все народы. И дальше тоже в этом контексте «не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Когда? Да именно тогда, когда Христос будет правителем. Все это произойдет именно в то время. Ну а пока, как пели в одной советской еще песне, «мы мирные люди, но наш бронепоезд». Помните, что с ним, с этим бронепоездом-то? Я напомню, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И пока мы живем в реальном, а не вымышленном шоколадном мире, пока мы имеем дело с реальной ситуацией, нам важно быть настолько сильными, чтобы мы могли отразить агрессию любого противника, чтобы мы могли охранять свой дом. Идет ли речь о той квартире или доме, где живет наша семья, или о нашем городе, или о нашей стране. И вот как же охранять? Подставляя другую щеку? Нет, конечно. Чтобы охранять свой дом, нужна сила, и, к сожалению, нужно и вооружение тоже. Да, это непопулярный подход. Из Нагорной проповеди Иисуса Христа зачастую вырывают лишь некоторые аспекты, ну, например, про то, чтобы подставить другую щеку. Однако, читая Нагорную проповедь, помните, это говорит царь. И говорит он о том времени, когда он будет править на этой земле. Ну а пока эта земля во многом остается во власти сатаны, во власти греха. И да, когда Христос установит свое царство, я отброшу всякие средства защиты, и на моей двери уже не будет замков. Но пока это время не пришло, я намерен поставить даже не один, а два замка, чего и вам желаю. Потому что мы живем в таком мире, и пророчества эти не для сегодняшнего дня, а не для последних времен. И давайте рассматривать их именно в таком контексте, именно в таком аспекте. Читаем 4 стих. «Но каждый будет сидеть под своею виноградную лозою и под своею смоковницей, и никто не будет устрашать их, ибо уста Господа Саваофа изрекли это». Люди не будут учиться воевать, люди не будут отбирать чужого, люди, народы, страны не будут нападать друг на друга, но они будут возделывать землю, и каждый будет, мы читали, сидеть под своей смоковницей. И что же, вы скажете, что это уже исполняется в нашем мире? Нет, ничего подобного. Люди не сидят под своей смоковницей. Люди скорее пытаются отобрать смоковницу у другого, потому что она кажется более плодородной. Или, может быть, вы скажете, что это исполняется сейчас в Израиле? Да нет, ничего подобного. Посмотрите на израильско-арабский конфликт и сами в этом убедитесь. Никакого стремления сидеть под своей смоковницей на мировом уровне сегодня нет. Народ Израиля до сих пор живет в страхе. Почему? Да потому что его возвращение в землю в 20 веке не было исполнением пророчества. Это действительно важное событие, это уникальное событие. Только представить себе, что народ, который был рассеян по всей земле, вернулся в свою землю. Но даже возвращение это было непростым, потому что в земле этой уже жили другие люди. И израильтяне ведь не получали от Бога указаний, которые были бы похожи на указания, изложенные в книге Иисуса Навина. Нет ничего подобного, это совершенно другое возвращение. Читаем 5 стих. «Ибо все народы ходят, каждый во имя своего Бога, а мы будем ходить во имя Господа Бога нашего во веки веков». Времена глаголов в этом стихе можно переводить и можно понимать несколько по-разному. Получается следующее. Раньше все народы ходили во имя своих богов, но в будущем они будут ходить во имя Яхве, Бога нашего. Вот об этом и идет здесь речь. Мы видим исполнение пророчества, но исполнение не сегодняшнее, а исполнение в то время, когда придет Иисус Христос. И до этого будет великая скорбь, до этого будет темнота, до этого будут события, о которых написано, например, в книге Откровения Иоанна Богослова. Однако ночь заканчивается, приходит утро, встает солнце, и 4 глава книги пророка Михея как раз это и описывает. «И будет в последние дни, гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами». И это после того, как она была разрушена. Это после того, как Иерусалим практически сравняли с землей. «И потекут к ней народы, Это после того, как сами евреи, сам еврейский народ вынужден был бежать из Иерусалима, вынужден был бежать от Сиона. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева». И опять-таки это после того, как еврейский народ, люди, избранные Богом, разбегались от Бога, уходили от поклонения. Но все изменится. И будет Он, Бог, судить многие народы и обличит многие племена в отдаленных странах. И до этого мы уже читали о суде воинственном. Но сейчас описывается суд мира. «И перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы». Это тоже уникальная история. Никогда такого в истории человечества еще не было. Но каждый будет сидеть под своей виноградной лозою и под своей смоковницей. Я думаю, что это касается и еврейского народа, и других народов того времени, тысячелетнего царства. И никто не будет устрашать их, то есть еврейский народ, да и другие народы тоже, ибо уста Господа Саваофа изрекли это. Господь Саваоф и есть Господь воинств. Никто не будет устрашать их, потому что за них и за нас великий, всемогущий, всеславный Бог. Мы с вами читаем книги библейских пророков, в данном случае книгу пророка Михея. Удивительная это все-таки штука, библейское пророчество. Читаешь и как будто смотришь вперед через подзорную трубу. Нет, даже через телескоп. Но и телескоп этот весьма необыкновенен. Ничего подобного в этом мире нет. Обычно мы можем направить телескоп на какую-то точку или на какой-то регион, куда-то в небо, и увидеть то, что находится там. Он как бы приближает то, что находится вдалеке. Пророчество же устроено иначе. Это телескоп, который дает нам возможность разглядеть далекое, но он также позволяет нам провести линии, провести параллели между совсем близким, просто близким, не очень близким, совсем не близким и совсем далеким. Вот смотрите, мы с вами читаем книгу пророка Михея, и сегодня мы видели события Царства Христова, Царство Божие на этой земле. Мы с вами видели тысячелетнее царство. Но путь к этому тысячелетнему царству лежал через суд. Да и суд этот как бы тоже в нескольких измерениях. Мы начинали с вами говорить о суде над Израилем и над Иудеей. Мы с вами говорили о разрушении Иерусалима. И вот через это мы с вами подошли также и к великой скорби. Но есть и еще одна важная деталь, которую мы обязательно должны с вами помнить. Мы читаем пророчество в свете Иисуса Христа. Можно даже сказать так. Мы читаем библейское ветхозаветное пророчество в свете Вифлеемской звезды. Буквально через один выпуск, через одну программу мы к этому с вами еще подойдем. Мы будем говорить о Вифлееме, мы будем говорить об этом селении – и самое главное о том, что там произошло, о том, кто там родился, кто пришел в мир. Именно в свете Иисуса Христа библейские пророчества обретают новый смысл, они обретают новое значение. Читая ветхозаветные пророчества, помните, тот, о котором говорили пророки, уже приходил на эту землю. Он пришел для того, чтобы умереть за нас, для того, чтобы принять смерть за нас. И Он придет снова для того, чтобы установить свое царство и для того, чтобы призвать нас к себе. Мы продолжим разговор уже в следующий раз, и постепенно к этой теме мы с вами тоже будем подходить. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.